Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов и Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
И за авторитетным мнением по некоторым из ключевых историй этого дня обратимся к сегодняшнему гостю нашего подкаста, нашей программы «Слышали новость», доктор юридических наук, заслуженный юрист России Михаил Борщевский. С нами на связи. Михаил Юрьевич, рад вас видеть и слышать.
Добрый вечер.
Михаил Юрьевич, начать хочется с такого момента, который касается назначения первых лиц регионов. Так вот, министров здравоохранения в российских регионах будут назначать по согласованию с Министерством здравоохранения. Вот насколько, на ваш взгляд, это принципиальный момент? Грубо говоря, у кого здесь должна быть, может быть, инициатива вот в этом самом согласовании? У региона или у министерства? Ну, если уж совсем упростить, чья позиция здесь более важна, более значима при назначении министра?
Вы знаете, я, наверное, не могу определить, чья позиция более важна и более значима. Важно только то, что эту идею в свое время выдвигала еще Вероника Игоревна Скворцова, когда была министром, потому что сложилась ситуация, что министру жалуются на ситуацию со здравоохранением в регионе, а у министра вообще нет никаких полномочий, и министр здравоохранения региона или там директор департамента здравоохранения, министерство здравоохранения, что называется, в упор не видел. Мне кажется, что в таких важных вещах, как охрана общественного порядка, я имею в виду МВД, в таких важных вещах, как здравоохранение, вот это принцип двух ключей, когда назначение производится главой субъекта, то бишь губернатором или мэром, и одновременно по согласованию с Минздравом, вынуждает директора департамента здравоохранения или министра здравоохранения оборачивать голову и в ту, и в другую сторону. Это с одной стороны. А с другой стороны, Минздрав будет нести некую, ну, скажем, пока, как минимум моральную ответственность за того, кого они утвердили. Потому что дезинтеграция в работе здравоохранения приводит к тому, что у нас совершенно разные даже показатели там, обеспеченности регионов. И это не только проблема губернатора. Качество министров, которых назначают. Я не помню, в каком-то регионе за год сменилось 4 министра здравоохранения. Но вы сами понимаете, что для здравоохранения этого региона это не есть хорошо. Поэтому эта идея, с моей точки зрения, абсолютно здравая. И коронавирус, эпидемия только подтолкнула ее реализацию. Повторю еще раз, эта идея витала в воздухе и высказывалась в достаточной степени давно.
Михаил Юрьевич, а не возвращение ли это к советской системе управления? Потому что в любом случае, ну, сейчас крен в одну сторону, а потом может появиться крен в другую сторону.
Ну, одно из двух. Либо это крен в советской системе, либо это крен в разные стороны. Значит, советская система здравоохранения была совсем неплоха. Отдадим ей должное, именно как система здравоохранения. У нас сегодня, с моей точки зрения, система здравоохранения отсутствует. Как система. У нас есть блестящие врачи, у нас есть великолепные клиники, но система здравоохранения отсутствует. И вот попытка реорганизации системы, которая была предпринята несколько лет назад, и которую сегодня все активно критикуют, на самом деле хоть немножко систему создала. Ну, как бы начальные, как бы вот именно как системные какие-то элементы появились. Вот, поэтому, смотрите, на примере Москвы. Вот в Москве реорганизация была проведена полностью, еще когда Печатников этим начинал заниматься. И система сегодня с коронавирусом справляется в таком огромном городе. Если вы пересчитаете цифры на душу населения, вы увидите, что Москва в очень неплохом положении. Вот. А системы по стране нету. И нету именно потому, что все здравоохранение разбито на 85 субъектов. И каждый из субъектов, так сказать, каждый в свою сторону. У каждого свои идеи, свои принципы. И, ну, я вам приведу простой пример. Значит, есть норматив, по которому медицинское учреждение должно находиться на расстоянии не более 20 километров от населенного пункта. То есть, если есть населенный пункт, то в радиусе 20 километров должно быть медицинское учреждение. Одна из областей, не буду ее называть, потому что не в этом дело, а в одной из областей стоит населенный пункт, достаточно серьезный, там порядка 10 тысяч или 5 тысяч даже населения. Значит, но до ближайшего медицинского пункта 27 километров. Значит, надо строить, организовывать медицинский пункт здесь, рядышком. Но дело все в том, что это поселение находится на границе с другой областью. в которой медицинское учреждение находится на расстоянии 4 километров от границы. То есть получается, что поскольку в одном, а там очень мало, маленькое количество населения, то есть получается, что вот это вот медицинское учреждение одной области легко могло бы обслуживать, предоставлять медицинские услуги жителям другой области. Но нельзя, поскольку это свой субъект. И поэтому там надо строить медицинское учреждение. То есть одно будет стоять и простаивать, а новое будем строить. Вот вам, так сказать, пример из реальной жизни сегодняшнего дня. Именно потому, что как система в целом по стране, это все не существует, она раздроблена на 85 подсистем.
Если непосредственно к московскому региону перейти, есть вот еще такая реалия, как блокировка транспортных карт у пенсионеров, у школьников. Одно время, если я правильно помню, вообще все, грубо говоря, тройки были заблокированы, потом на этот срок продлялись. Вот тоже любопытный момент. Татьяна Москалькова называет решение о блокировке транспортных карт пенсионеров чрезмерным. Вот ваше, опять же, здесь мнение, наверное, здесь будет уместным и интересным, как ничего другое, потому что, ну вот это же прямое нарушение, казалось бы, личных свобод. Или же здесь вот коронавирусные условия, пандемия накладывает некий отпечаток, который позволяет, который дает властям возможность в каких-то случаях говорить: ребят, все понимаем, но в данном случае важнее будет вот вас прикрыть и оставить дома. Потому что, ну, если человеку нужно, он все равно ж поедет.
Значит, давайте так. У меня есть два варианта ответа. Один жесткий. Скажите, пожалуйста, а если бы шла война, вот реальная вот такая горячая война, вас бы смутили такие ограничения?
Ну, наверное, меня бы нет.
Война – это есть война. Так вот, с коронавирусом сейчас идет война, потому что за период коронавируса от него умерло намного больше людей, намного больше, на несколько порядков больше людей, чем во время афганской войны. Мы как-то вот, афганская война, ой, это было страшно, а коронавирус, ну да, но это всего лишь болезнь. Вы посмотрите на цифры даже по России. Я не беру уже те страны, где положение более тяжелое. Это реально война идет сегодня за жизнь населения. Это первое. Второе. За всю историю человечества, когда власть, любая власть, предпринимала противоэпидемиологические какие-то мероприятия, народу это не нравилось. Народ вообще не любит, когда ограничивают его права, его возможности ради него же самого. Потому власть, так сказать, она ведь хороша не только, когда она добренькая и устраивает, так сказать, зрелище и раздает хлеб. Это то, чего хочет народ, хлеба и зрелищ. Но и когда она опекает свой народ. Потому что слабая власть, которая не способна заставить собственный народ спастись от реальной опасности, это плохая власть. Поэтому я считаю, что предпринимаемые меры абсолютно обоснованы. Я сейчас специально не беру, не обсуждаю с точки зрения юриспруденции. Просто могу коротко сказать, что там все абсолютно законно в связи с введением режима повышенной готовности. Все эти мероприятия, они соответствуют действующему законодательству. Вот. Я сейчас о сути хочу сказать. Вы понимаете, у меня недавно была такая сцена. Я заехал на рынок у себя в деревне, подходит женщина, молодая женщина с ребенком, без маски. Я говорю: маску оденьте, пожалуйста. Говорит: да ладно, я сама в медицине работаю, у меня трое детей. Я понимаю, что маска не нужна. Я говорю: да, трое детей есть, а мозгов-то нету. Ну, потому что я взорвался просто. Она без маски, и ребенок без маски. Значит, рынок, подчеркиваю, рынок. Открытый рынок, то есть помещение. И вот продавщица, которая как бы стояла, к которой мы подошли, говорит: ну, не знаю, насчет ничего нет, у меня 6 знакомых уже умерло. Вот, понимаете, когда у кого-то умер кто-то из знакомых, из близких знакомых, не дай бог еще родственников, тогда люди начинают понимать, какова реальная опасность, какова ситуация. А когда никто не умер, ну, переболели, ну, вот, а слава богу, у нас статистика по смертности, тьфу-тьфу, не сглазить, неплохая, поэтому умирают не так много, чтобы всех напугать. Вот эти вот ковид-диссиденты, это люди неумные, мягко говоря. Но ладно бы их неумность грозила бы только им самим. Проблема же в том, что от них страдают и другие. Вы помните, цифры приводились, что степень вероятности заражения, если носитель ковид-инфекции, ковид-вируса в маске, и вы в маске. вероятность заражения 2%. А если он без маски, а вы в маске, вероятность заражения 50%. А если вы оба без маски, вероятность заражения 97%. Ну, цифры же о чем-то говорят. Поэтому я как раз сторонник самых жестких мер, самых жестких ограничений, по крайней мере, до появления, массового появления вакцины.
Давайте продолжим тогда еще одним моментом, который коронавирус уже не затрагивает, хотя к этой теме мы еще, я так понимаю, сегодня вернемся, пусть и косвенно. Дело в том, что бывший вице-премьер Башкирии был оправдан по делу о превышении полномочий. Очень любопытно, конечно, дело разворачивалось, и здесь хочется, опять же, понимать ваше мнение и как юриста, и как гражданина, и как человека, который наблюдает за этой ситуацией. Вот для такого высокого уровня, все-таки вице-премьер, региональный министр, такой исход, который получился, это хоть в какой-то степени может считаться победы, учитывая нанесенный, ну, в том числе и репутационный, жизненный, что ли, урон. Грубо говоря, что сейчас можно сделать по восстановлению своего имени? Есть вот такие выходы? Может быть, прецеденты?
Значит, формально по закону сейчас прокурор принесет ему извинения, а он может обратиться в суд и взыскать материальное возмещение морального вреда. Ну, взыщут ему, допустим, 100 тысяч. Ну, даже если миллион. Но карьера человека разрушена. Более того, его репутация, знаете, как у нас в народе, что-то там было, то ли он своровал, то ли у него своровали, что-то под судом он был, короче говоря. Репутация человека разрушена навсегда. Вот, и когда вот идет поток новостей по этому делу, я жду одну новость, которой нет и боюсь, что не будет. А что произошло со следователем, который вел это дело, или группой следователей? Что произошло с прокурором, который утвердил обвинительное заключение и поддерживал обвинение в суде? Они продолжат свою карьеру? Ну, может быть, выговор получат. Но с моей точки зрения, вот в таких случаях, если суд признал его невиновным, то виновным надо признавать следователя. А у нас совершенно никакой ответственности следствие не несет. Это редкий случай, очень редкий случай, когда суд выносит оправдательный приговор. Особенно по такой категории дел. Но здесь же все было понятно. Если суд прав, то все было понятно изначально. Если не нужно было так долго морочить это дело и доводить его до суда, были у него полномочия или не были, это было понятно совершенно из первичных документов. Значит, кому-то, знаете, если звезды зажигаются, это кому-то ведь нужно. Значит, было нужно кому-то. Вот выяснить, кому это нужно. Как это произошло, что вот такое дело дошло до суда, что все кивнули головой на стороне обвинения, и состоялся суд. Слава богу, что его оправдали. Я не знаю материалов дела, я не знаю, обоснованно его оправдали, необоснованно, не могу судить. Но я исхожу из презумпции того, что суд прав. Если суд прав, то что делали следователи? И что будет с ними? И вот отследите, вот вы как бы журналисты, у вас есть до этого и возможности, и вы по закону обязаны отсматривать новости. Вот посмотрите, что произойдет со следователем.
А так, в принципе, же предусмотрено, да, законодательно, если следователь был, оказался неправ, то его каким-то образом наказывают. И вот
Нет, к сожалению, нет. В законе есть ответственность за заведомо незаконное обвинение. Заведомо. То есть надо будет доказать, что следователь знал заранее, что тот невиновен. А это доказать невозможно. Как вы докажете, что человек заведомо знал? А просто за профессиональный, для непрофессионализм, за обвинительный уклон. У нас в Конституции предусмотрена презумпция невиновности. Я не знаю, был он под стражей или нет, вот этот вице-премьер.
Гурьев.
Просто не знаю. Ну, а если его взяли под стражу, то что, привлекут следователя за заведомо незаконное лишение свободы? Да нет, конечно. Нет, конечно.
Михаил Юрьевич, еще одно достаточно громкое дело, в котором задействован уже здесь экс-глава региона Сергей Фургал. Его срок ареста продлен до мая следующего года вслед за сроком следствия по делу. Грубо говоря, чисто технически, вот этот срок как долго может продлеваться? Насколько здесь все в рамках закона? Вот исключительно со стороны интересно, чтобы понимать, как долго можно собирать доказательства в таких серьезных делах. Грубо говоря, ну, 21 год, окей. А дальше что, продлят до 22, до 23? Вот чисто технически здесь момент такой интересует?
Значит, очень хороший вопрос, на который я мог бы отвечать несколько часов. Дело все вот в чем. Значит, можно по закону, можно до 12 месяцев. Я не очень хороший процессуалист. Насколько я помню, в особых случаях можно до 18 месяцев. Но беда вся в том, что закон сформулирован таким образом, что если ему сейчас Фургалу один из эпизодов выделят в отдельное производство, один эпизод, и то, что называется, выкинут дело в суд, то за судом числится под стражу, он может сколько угодно времени, там ограничений нет. Значит, так вот, по одному эпизоду он уходит в суд, а по остальным эпизодам тихонечко продолжается расследование. Поэтому по этому эпизоду, пускай по нему будет недостаточно доказательств, суд вынесет оправдательный приговор или вернет дело следствию на доследование, прокурору для восполнения недостатков следствия, и еще разочек, значит, по остальным делам потечет срок. То есть, короче говоря, сейчас закон сформулирован таким образом. Я знаю одно дело, где бизнесмена продержали под стражей 5 лет. Это, правда, такой эксклюзивный случай, но 5 лет. Значит, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов бился по этому делу, как лев, но ничего не добился. Вот, поэтому формально все правильно. Значит, обвинения, которые предъявляются Фургалу, очень серьезные. События, которые инкриминируются, были давно, поэтому проблемы со сбором доказательств, конечно, у следствия есть. Насколько я понимаю, все базируется, ну, по крайней мере, по СМИ, судя по СМИ, все базируется на показаниях только одного человека, это его правая рука, который с ним вместе работал, и следствие совершенно правильно делает, если пытается подкрепить эти показания какими-то другими доказательствами, потому что дело может прийти в суд, и тот скажет, а я его оговорил. И что у следствия будет? Ничего. Вот. Поэтому в данном случае у меня к следствию, в отличие от предыдущего вашего вопроса, у меня к следствию никаких претензий здесь нет. Следователи действуют пока, по-моему, совершенно правильно.
Михаил Юрьевич, но чисто технически вот у нас тут небольшая такая микродискуссия возникла за кадром, как говорится. То есть, по идее, любое дело может бесконечно длиться? Ну, грубо говоря, пока находится вот в том процедурном моменте, как вы сказали, под судом.
Перекидывая дело из суда... Нет, ну, вообще так скажу. Перекидывая дело из суда, из следствия в суд, из суда обратно в следствие, дело может тянуться, ну, не бесконечно долго, но достаточно долго.
Давайте еще тогда к одному моменту перейдем, потому что тут действительно, как вы выше сказали, это дискуссия на очень долго, и здесь мы будем слушать, раскрыв рты, вы будете рассказывать некоторые вещи, которые для вас покажут, может быть, покажутся очевидными. Народная совершенно история, скоро Новый год, 1-2 января, который называют чуть не самыми смертельными днями, по крайней мере, в организации «Трезвая Россия», понятно, по каким причинам, потому что потребление алкоголя в эти дни резко возрастает, и, соответственно, эта организация «Трезвая Россия» предлагает запретить продажу алкоголя на 1-2 число. Есть сразу же и аргумент за, аргументы против. Вот на ваш взгляд, ну, а смысл-то есть, учитывая, что те, кто хотят хорошенечко отдохнуть, они все равно все смогут закупить заранее. Плюс угрожают появлением какого-то контрафакта.
Либо другой вариант. Вот этот всплеск 1-2 января, о котором говорится, о котором говорит Хамзаев, может просто, по сути, сдвинуться там на 3-4 января, и, по сути, ничего не изменится.
Знаете, друзья мои, вы в данном случае обращаетесь к человеку, который не может быть объективным и человеку заинтересованному. Беда вся в том, что я не пьющий. Меня в детстве приучили, ну, в юности я привык к хорошему грузинскому вину. Вот, я могу выпить водки с мороза, но пьяным был один раз в жизни. В день своего 18-летия, когда на пари залпом выпил 1,5 литра вина. Вот единственный раз был в жизни пьяный, подвыпивший, как угодно. Поэтому я как-то не очень понимаю тех, для кого отдохнуть – это хорошо напиться и орать «Ой, мороз, мороз». Поэтому я как бы здесь вот не объективный судья. Это первое. Второе. Если сдвинется на 2 дня, как вы сказали, Алексей, то это будет 3-4, значит, 1-2 люди протрезвеют, и 3-го уже, значит, то самое… Может быть, и не захочется.
Меньше будет хотеться выпить.
Как это было вот в замечательном фильме «Бросайте эти сопли, нас ждет 2-я серия» и вперед.
Да, но тем не менее, все-таки как бы известно, что перерыв в пьянке как бы иногда приводит к отрезвлению. Вот, когда вы говорите, что закупится заранее, нет, вот тут я с вами точно не согласен. Потому что сколько бы заранее ни купили, все равно не хватает. И надо пойти добежать. В этом-то и страшны январские праздники, что закупаются все и так заранее, но не хватает, и пошли докупать. Конечно, контрафакт, спекуляция, то, что сейчас называется бизнесом, те же самые знаменитые таксисты, которые продают бутылки с водкой, конечно, они на этом деле подзаработают. Но это все, знаете, что называется слону дробина. Я уже много-много лет, говоря о пьянстве нашем, отечественном пьянстве, предлагаю простую штуку, которую я видел много раз на Западе. Значит, когда в магазинах, продуктовых магазинах, продаются напитки крепостью, не превышающей крепость пива. А для крепких напитков, даже там крепленное вино, там, по-моему, свыше 16 градусов, могу путать цифру, значит, существуют отдельные магазины. Называются они, ну, в Америке называются ликер. Значит, в Европе, в зависимости от языка страны, значит, по-своему называются. Но если ты хочешь купить крепкий алкоголь, то ты должен пойти в отдельный магазин, где не продаются продукты. То есть, покупая продукты, ты заодно бутылочку водки не купишь. И отдела специального там нету. Это надо идти в другой магазин. И этих магазинов свой режим работы, в отличие от продуктовых. Соответственно, в продуктовом магазине даже из-под полы тебе не могут продать водку, поскольку ее там просто физически нет. Вот у нас есть там часы, когда водку не продают официально. А неофициально во многих магазинах продают. Из-под полы незаметно, пока никто не видит. А в той ситуации, в той системе, про которую я говорю, ее физически нельзя будет продать, ее там нет. А магазины, которые торгуют этим, на замке, они просто не открыты. Вот если развести продажу слабоалкогольных напитков, таких как пиво и там легкое столовое вино, и крепких алкогольных напитков по разным магазинам, то мы получим значительное снижение алкоголизации населения. Значительное снижение. Но получим потери для бюджета. Поэтому это до сих пор не делается.
Увы, у нас времени так много остается, но тут действительно можно еще и продолжать, потому что, да, и праздники скоро, и вот про то, как продавать крепкий алкоголь, дискуссия всегда очень бурная. И вот, извините за каламбур широкий, просто потому что в завершении дело еще одно юридическое, дело судебное. Романа Широкого, футболиста, бывшего замечательного футболиста, прекрасно играл на уровне клубов, на уровне сборных, но вот относительно недавно проявил свой характер, мягко говоря, некрасиво на футбольном поле, ударил судью, и теперь его дело будет рассматриваться в суде в общем порядке. Более того, прокурор уже поддержал сторону судьи, который получил телесные повреждения. Я ваше мнение здесь хочу узнать в таком плане. Вот как это, в принципе, на спортивные мероприятия в дальнейшем может повлиять? Потому что, ну вот на хоккее, казалось бы, ну, нормальным является, когда там два хоккеиста, грубо говоря, подерутся. В футболе, грубо говоря, в игровом моменте нанесена травма. Вот как это может быть каким-нибудь прецедентом, который серьезно изменит взгляд вот на те события, которые происходят на спортивных площадках?
Я думаю, что нет. Думаю, что это не повлияет. Аналогия, которую вы привели, не совсем корректна. Все-таки в хоккее разрешена силовая борьба. В футболе это все-таки случайности. А если это не случайности, это удаление с поля.
Но есть умышленное нанесение травмы, формулировка и фактически.
Вот. А у Широкого это умышленное нанесение травмы. Причем в драке. Мне кажется, что у меня такое, ну, это не юридическое, а сугубо личное мнение. Мне кажется, что неправильно, не совсем правильную позицию занял судья, потому что, когда ты идешь судить спортивные соревнования любого рода, кроме керлинга, ты должен понимать, что у людей нервы на пределе, эмоции, и, ну, сорвался он, так сказать, не согласился с решением судьи, сорвался и врезал. Мне кажется, что судья мог бы пойти ему навстречу и, так сказать, проявить, ну, не знаю, некую спортивную солидарность и не настаивать на уголовном деле. Но это его право, а не обязанность. Вот. А что касается самого Широкого, то я очень надеюсь, что при рассмотрении дела ему будет вынесено условное наказание. Все-таки, это повторяю еще раз, на эмоциях, на спорте. Мы же не хотим, чтобы у нас вот, все спортсмены были такими тюхами, спокойненькими, вежливыми. Ну, мы же смотрим спорт не ради этого. И все-таки согласитесь, что все спортивные соревнования это где-то сродни боям гладиаторов. Ну, что-то оттуда вот идет. вы же не станете осуждать боксера за то, что он другому боксеру нанес травму или даже его убил. Но это спорт, это случайность. Широков действовал не случайно. В этом большая разница.
Михаил Юрьевич, но вынужден прервать вас, увы уж, простите, пожалуйста, время поджимает. Михаил Борщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, помогал разбираться в некоторых из ключевых историй дня. Слышали новость на радио «Спутник».